Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершана папярэдняе расследаванне тэракту, які адбыўся ў Менскі метро ў красавіку сёлета, а таксама ранейшых выбухаў у Віцебску і Менску. Пра гэта паведамім журналістам намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэй Швед. 1 жніўня крымінальная справа перададзеная пракурору для накіравання ў суд. Паводле слоў Шведа, абвінавачанаму Кавалёву ставяць у віну больш за 15 эпізодаў злачыннай дзейнасці, а абвінавачанаму Канавалаву 30 эпізодаў. Сярод іншага, акты тэрарызму, незаконны абарот выбуховых рэчываў і іншае. Кіраўнік следчай групы паведаміў, што не было выяўлена ўскосных сведчанняў таго, што за абвінавачанымі стаялі якія-небудзь спонсары ці замоўцы. Канавалаў і Кавалёў дзейнічалі самастойна, сказаў ён. Нагадаю, што максімальнае пакаранне, прадугледжанае ў Беларусі за тэрарызм, смяротная кара. Ну, а зараз пра лёс тых, хто адбывае сваё пакаранне. Былы прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, які нядаўна выйшаў з бабруйскай калоніі пасля прызнання судом яго невінаватасці, дае магчымасць грамадскасці пачуць сведчанні таго, як ставіцца ў калоніях да так званага крымінальнага кантынгенту. Дык ці былі ў глыбокім спробы суіцыду вязняў? Сёння на прэсавай канферэнцыі ў менскім офісе АГП былы вязень глыбоцкай калоніі Юры Лінга, а таксама свае які іншых вязняў распавялі пра здзекі, збіццё і неаказанне медычнай дапамогі асуджаным, якіх трымаюць у гэтай установе. Сведкі кажуць таксама пра факты пратэснага самапашкоджання вязняў у калоніі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Юрый Лінга вызваліўся з глыбоцкай калоніі на пачатку ліпеня. Былы вязень кажа, што асабіста ведае людзей, якія на знак пратэсту супраць дзеянню адміністрацыі зрабілі сабе фізічныя пашкоджанні.
12-15 до 22 числа в ПКТ сталі требаваць пракурора на условия содержання і пища, і то, што людзей так і збіваюць. Они не хацелі требаваць віцебскага пракурора, потому што он там ходзіць кожны месяц, нічого не зробіш. Они сталі требаваць генерального пракурора. На что им ответили отказом, применили к ним спецсредства, люди стали вскрываться. Разуев Коля живот себе скрыл, Кинзяв он сам является инвалидом второй группы, после избиения тоже вскрылся. Такой Чикин молодой там парень и Илья там убили, он вскрылся, что потерял очень много крови и близок был к смерти.
Прэсавая канферэнцыя праходзіла ў менскім офісе АГП. Лідар грамадскай арганізацыі «Платформа», сам былы вязень бабруйскай калоніі Андрэй Бандарэнка, прадставіў Святлану Пакунову, маці аднаго з асуджаных, якого трымаюць у глыбоцкай калоніі нумар 13. Жанчына пра катаванні ў гэтай калоніі распавяла са слоў сына Іллі Кавернікава, які сказаў ёй на спатканні: «Звяртайся куды заўгодна, бо горш ужо не будзе».
Его заключили в ШИЗО 12 июля. По факту объявленной им голодовки, которую он объявил с другими заключенными против противоправных мер администрации. 12 июля его в камере избили служащие так, что у него опухли руки, что он даже не мог ничего взять. Я сама лично видала еще оставшиеся следы от наручников на руках, и он мне тихонько показал огромный шрам на левой руке. Он был вынужден перерезать вены для того, чтобы остановить эти избиения, потому что терпеть было уже невозможно. На свидании он тоже не мог ничего сказать, так как был очень запуган. И на свидании присутствует всегда несколько человек из администрации, которые слушают, о чем мы говорим.
Паводле Святланы Пакуновай, збітых вязняў трымаюць у ПКТ, памяшканні камернага тыпу, пакуль не пройдуць сляды збіцця. Сын Святланы асуджаны на 2 гады за ўгон старога масквіча. У момант злачынства Іллі было толькі 17 гадоў. Паводле Святланы, яе сын пасля збіцця мочыцца крывёй. Маці Усеволода Сергеєва Галіні Сергеєвій убачитися з сыном не удалося. Чоловік, який визволився з Глибоцької колонії, повідомив їй про телефон, що її сина надзвичай мощно збили. Жінчина звернулася до начальника колонії Владимира Ромачука, який пообіцяв їй короткое споткання з сином. Але споткання маці так і не дочекалася. До былого терміну покарання Усеволоду Сергеєву додали ще 9 місяців, нібито за злочинство, зроблене вже у тюрмі. У Міністерстві внутрішніх справ стверджають, що масової спроби суїциду на знак протесту у колонії номер 13 у середині липня не було. У міліції повідомили, що мали місце особливі випадки вживання сили супроти в'язнів, які порушили тюремну дисципліну.
Передавав Олег Розділович. Сьогодні протягувався розгляд судової справи по зиску УВД Городенського облвиконкома і Городенської регіональної митні до удільників акції, яка відбулася 12 червня на поміжному переході Брузгі. Нагадаю, тоді каля 200 чоловік перекрили дорогу, обурені тим, що митники не випускали на територію Польщі керовців, які виїжджали туди другий день запар. Згородні повідомляє Михайло Корнєвич.
Сьогодні відбувалося друге посідження суду. Серед отказчиків у залі суда – представники усіх поміжних районів Городенщини – Золковиська, Берестовіці, Городні, Щучина. Відмінність у тим, що позов, подаданий у інтересах управління внутрішніх справ облвиконкому і Городенської регіональної митні, розглядається одразу до 36 удільників акції. Правда, сьогодні на процесі присутнічали тільки 24 отказчики. Більшість часу одійшла на те, покуль суддя оголошувала прозвищі отказчиків і справджала їх явку. Потім одразу з ходайництвами виступили представники обласної міліції і запотребували зробити процес закритим. Позов міліціянта об закритості процесу підтримали прокурор і представники митні. 24 відказчики устали і голосно заявили, що хочуть відкритого суда, але їх думку суддя не улічила. Далі стало відомо, що і представники обласної міліції, регіональної митні змінили суми позовів. Міліціянти з 6,5 мільйонів повеличили суму до 11 мільйонів 115 тисяч рублів, а митники понизили з 152 тисяч до 52 тисяч рублів. Отказчики, у свою чергу, не розуміють сутності позову і кажуть, що страти міліції повинна нести держава. А вони вже раніше за свої дії були осуджені адміністративним судом до штрафу від 30 до 80 базових величин.
Многие виставлені требования непонятны в связи с тем, что они просто необоснованно, как бы граждане задавали вопрос. Он даже тому же простою таможни. Не мог сотрудник, представитель таможни ничего ответить на этот вопрос, потому что почему было на, если вот привлечено 36 человек как бы к ответу, а ніхто нічого не коментує. Просто пальцем в небо вибрали людей.
Цікаво, що 36 чоловік відказчиків не мають адвоката. І сьогодні самі казали, що многие з них не можуть навіть сформулювати у суді правильно своє питання і потребування. Після сьогоднішнього посідження суда, коли процес зробили закритим, відказчики вирішили, що ситуацію з адвокатом вони вже завтра змінять. А ось що казали некоторые з них про те, що процес зробили закритим.
Я думав про те, що там ніякої секретної інформації немає, це просто выдворить из зала посторонних. Мне кажется, они просто поняли, что присутствуют журналисты. И они просто побоялись, что это выйдет как-то все вот эти вот действия их, как они ведут заседание, побоялись просто, что это все выйдет из этого.
Чтобы не было общественности доступно эти все мероприятия, которые проводит суд, оглашение приговора суда, чтобы это было все закрыто, я считаю, боятся.
Протяг процессу завтра о 10:30.
Нагадаю, що процес по справі стихійного протесту на поміжному переході у Брузгах проходить у закритому режимі.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
З вами Радіо Свобода. У суді Кастрычніцкага району Менску працягваецца разгляд крымінальнай справы супраць распаўсюдніка беларускамоўных кніг Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Сёння на судовым працэсе над Алесем Яўдахам павінны былі заслухаць паказанні 15 сведак з 230 заяўленых пракурорам. Але прыйшоў толькі адзін. Показанні його були блытаныя, перечылі таму, што ён казаў у часі папярэдняга следства. Суд зноў перанеслі на два дні. Калі з такімі тэмпамі разгляду справы працэс скончыцца, прагназаваць складана. Алесь настойвае, што нічога не парушаў, рабіў паслугі сваім сябрам і знаёмым, набываў і пасылаў ім па пошце кнігі. Крымінальны пераслед ён звязвае з тым, што рассылаў менавіта беларускамоўныя кнігі, у тым ліку тыя, у якіх прадстаўленыя альтэрнатыўныя афіцыйнаму погляды. Судовы пераслед спадара Яўдахі не спыніў ягоную зацікаўленасць кнігамі. Цяпер ён працуе экспедытарам у кнігарні ў Кароткае. Спадар Яўдаха кажа, што беларускамоўныя кнігі сталіся маладаступнымі чытачам.
Кніжкі ў большасці сваёй усіх беларускіх выдаўцоў можна набыць там у 3-4 менскіх крамах. Больше, чем проблем. У тых абласных гарадах, у якіх я быў, выбар беларускай кніжкі вельмі слабы. Туды трапляюць максімум кніжкі вялікіх дзяржаўных выдавецтваў, там мастацкая літаратура, Беларусь, можа быць. У райцэнтрах, скажам, кнігарняў могуць адсутнічаць як з'ява.
Альтэрнатыва дзяржаўным кнігарням – нешматлікія прыватныя крамы і пункты продажу беларускамоўных кніг, а таксама інтэрнэт-крамы, у прыватнасці кнігі поштай, прастора бай. Але гэтага вельмі мала, кажа менеджер беларускамоўных праектаў Алесь Мазанік.
Для 2-мільённага горада мусіць быць десяткі такіх кропак по всему Менску. Уже не кажучы пра тое, што як мінім кожным абласным цэнтры мусіць быць яшчэ хаця б некалькі такіх кропак.
Спадар Мазанік з жалем сочыць за крымінальным пераследам Алеся Яўдахі, які займаўся распаўсюдам беларускіх кніг у неспрыяльных умовах.
Я лічу, што Яўдаху безумоўна трэба апраўдаць, яго дзеянні, калі нават закранаюць нейкія законы, то не больш за выпадковасць, я б сказаў.
Незалежны выдавец Дмітрий Колас з нагоды гэтага працэсу зазначыў, што арганізатарам беларускамоўных праектаў трэба быць гатовымі, што кантрольныя органы будуць вывучаць іх дзейнасць пад павелічальным шклом, у тым ліку і з ідэалагічных меркаванняў.
Усё трэба рабіць легальна. Трэба рабіць афіцыйна. Асабліва ў нашых умовах могуць нават пры афіцыйным, пра калі ўсё будзе правільна і ўсё роўна прычапіцца.
Цяперашняй беларускай уладзе не патрэбныя беларускамоўныя кнігі, выказвае перакананне рэдактар беларускага кнігазбору Кастусь Цвірка.
Нашы кіраўнікі віншуюць другарадных артыстаў Расіі, а пра нашу культуру у Баку. От усё.
Кажа Кастусь Цвірка. Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былы зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Папярэдняе расследаванне па справе аб тэракце ў сталічным метро, а таксама аб выбухах у Віцебску і Менску завершанае. Справа пратэсту на памежным пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Перад судом паўсталі 24 чалавекі, якія, аднак, не маюць адваката. Мытня і міліцыя выстаўляюць ім рахункі за бензін, патрачаны на выезд. З 1 жніўня ў Беларусі падвышаюцца працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Адначасова растуць цэны на тавары, камунальныя паслугі, навучання. Азербайджан выдзяляе пазыку 300 мільёнаў даляраў на мадэрнізацыю Беларускалія. Такім чынам, з 1 жніўня ў Беларусі прыкладна на 13% павышаюцца пенсіі. Ці адпавядае павышэнне пенсіяў і заробкаў росту цэнаў, разам з эканамістамі высвятляла Інна Студзінская.
Працоўныя пенсіі з пачатку году павышаюць ужо 2 раз, і зноў прыкладна на 13%. Паводле разліку эканаміста Леаніда Злотнікава, у параўнанні са снежнем грашовыя даходы насельніцтва павысіліся ў меншай ступені, чым выраслі цэны. Інфляцыя была вышэйшая, чым рост рэальных даходаў насельніцтва.
Калі мы возьмем 2 падвышэнні пенсіі, агульнае павышэнне будзе ў параўнанні з пачаткам года 10% на 22-23, а за гэты час цэны выраслі болей, чым на 36%. Гэта значыць, што рэальная пенсія панізілася, не гледзячы на тое, што 2 разы яе падвышалі. Заробкі таксама, тэмпы роста заробкаў намінальных адставалі ад тэмпаў роста інфляцыі, прыкладна ў 2 разы. То есть пакупніцкая здольнасць гэтых заробкаў і пенсій падала.
На думку эканаміста Сергея Чалага, у гэтым і была ідэя ўраду, каб даходы насельніцтва раслі меншымі тэмпамі, чым інфляцыя.
Это вполне сознательная политика. Компенсация, конечно же, меньшими темпами идет, она всегда будет отставать, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Просто об этом не говорится, но это такая политика. То есть наши власти уверены, что доходы были слишком велики, и вот надо тем или иным способом их понизить. Можно это сделать, конечно, снижением номинальных доходов, а можно повышением темпами меньшими, чем темпы инфляции. Вот результат будет тот же самый.
Просто ж громадяне не вельми радостно реагуют на черговое повышение пенсии и бюджету прожиткового минимума.
В нашей стране любят говорить только о том, что они добавляют пенсии, добавляют зарплаты бюджетникам. Толку от этих добавлений. Почему-то про то, что цены в магазинах каждый день радуют в кавычках. Про это все молчат. Приходишь — на 100, на 200, на 300 рублей дорожает. Творожки, хлеб, батон, сыр, сметана. Все ползет вверх, все растет.
Истотный рост коштов зауважил и Державный статистический комитет Республики Беларусь. За первое полугодие рекордсмены по росте коштов — крупы. У столицы проса подорожала на 332%, рыс и гречка – больше, чем на 220%, кава и горбата – на 209,201% отповедно, а так само рыба, мясо птушки, садовина и городнина – больше, як на 170%. Сярод промысловых товаров у лидерах – товары бытовой химии и мыйные сродки – 215%.
Программу протягивая экспертиза свободы. Ці можа проведенная девальвация мець у тым ліку и становчий эффект для белорусской экономики? Какие причины росту белорусского экспорту за апошние месяцы? Чому улады боятся пустить доляры у обменники? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказываюць экономисты Леонид Злотников и Борис Жаліба.
Апошнімі днямі беларускі статыстычныя органы выдалі некалькі даволі аптымістычных дадзеных. Напрыклад, упершыню за паўтары гады па выніках траўня экспорт перавысіў імпорт на 116 мільёнаў даляраў. Ці можна сказаць, што нейкім чынам праведзеная ўладамі дэвальвацыя можа мець станоўчы эфект для беларускай эканомікі? Ну, сапраўды, беларуская прадукцыя стала ў доларавым вылічэнні больш таннай і цяпер з большым поспехам прадаецца на замежных рынках. Ці можна сказаць, што дэвальвацыя можа мець, паўтарыўся, і станоўчы эфект, напрыклад, як гэта было ў Расіі, калі пэўны станоўчы эфект для расійскай эканомікі меў дэфолт 98-го году. Спадар Жаліба, як вы лічыце?
Ну, я думаю, что становчий эффект присутничает. Это есть закон макроэкономики. Но треба додать еще несколько умов, которые сприяли тому, что в травне был позитивный внешний гандлевый баланс. Это, по-перше, ценовый фактор. Цены на нафтопродукты и калий-хлор росли. Это основные артикулы нашего экспорта. Треба додать еще, что импортеры наши оказались в тяжких умовах, как вы ведаете, с набытием валюты. Это затормозило импорт и так само сприяло, как выровнялся баланс. Ну и еще одна умова – это сегодня летний месяц, и мы России за газ столько не платим, кольки уся отопительный сезон. Я чекаю, что летний месяц так само будут позитивные в этом сенсе, а вот в осень эти чинники могут уже не денежить. Я думаю, гандлевый баланс снова станет негативный.
Это было меркование Бориса Жалібы. Спадар Злотников, а на вашу думку, те згодны вы, что вось гэта такі кароткатэрміновы эфект, і выклікаў ён не толькі сезонам, але і адміністратыўным стрымліваннем на валютным рынку. Тое, што імпартёрам проста многім не дазвалялі купіць валюту, і дзякуючы гэтаму імпарт скараціўся.
Так, за самой справе гэта так. Але я заўважу, што адмоўная сальда атрымлівалася па двум прычынам. Па-першае, наша эканоміка не такая ўжо эфектыўная, а па-другое, што спажыванне краіны было больш, чым эканоміка стварала. Гэта дэвальвацыя значна панізіла ўзровень жыцця насельніцтва, акрамя невялікага кола тых людзей, якія працуюць на экспартна-арыентаваных прадпрыемствах. Там могуць трымаць падзенне рэальных грашовых дохода населения, понижение уровня життя – это головная причина того, что адмонная сальда скоротилась, а мон навод стала додатковым. Але вот что будет далее, треба иметь на увазе, что у нас импорт, это у основным импорт для айчинных вытворцев. Больше 70% нашего импорта – это импорт, где на то, как працавали наши предприемства. И вот такое штучное поделение курсов дает максимум працавать называть предприемством не вельми эффективным, а лишь державным. Так? И стремливая развитие и навык гасить ту вытворчество, которая больше эффективная. И тому в целом споживание валюты стало меньше эффективным. Тому, когда мы уличим два фактора, вельми великая доля нашего импорта, это импорт для вытворчества, а другое, что споживание валюты значно понизилось, и можно чекать, что в ближайшие месяцы будет отмовная сальдо и снова, но это может, не такое великое, как оно было ранее, але по значным этим причинам это будет отмовная сальдо.
Когда уже мы начали говорить про курс, то нагадаю, призначаючи Надею Ермакову, старшине управления Национального банка, Александр Лукашенко заявил, что наспел уже час выходить на одинный курс. Что имел на вазе, на вашу думку, керавник державы? Те означает это, что улады готовы будут девальвовать еще раз официальный курс, ци одинный курс будет просто официальный 5000 рублей, будет называться одинным, не глядячи на то, что курс черного рынка, до речи, после призначения Ермаковой отреагировал подвышением, и зараз доляр уже идет 6300, 6400. Господар Жалиба.
Одинный курс можно заработать хоть завтра. И он будет одразу равноважный, и валюта должна быть в свободной продаже. Но влады боятся, что рискуют откладенным попытом и сбоку населения, и сбоку предприемства. Такие разложения сбоку Нацбанка слушные, что треба как перейти на одинный курс, и чтобы он был в районе там 5, может быть, 6 тысяч за белорусский рубль, хотя бы подвоить валютные резервы. Но вот питание, а коли они подвоить, как робить интервенции и потребовать вот этот курс, если у 8 будет продана другая половина Белтрансгазу, это будет 2,5 миллиарда, я придумаю. Это недостатково. Может быть, до конца года еще маемость буйная будет продана. Тогда будет, может быть, задача вырешена. Но я это не чекаю. Вот этот процесс идет повольно. И навод перемовы, как вы ведаете, с Белтрансгазом о продаже другой частки откладены на 8. Думаю, что все-таки до конца года это один курс у нас не будет. И валюта наявная у обменников так сами не з'явится.
Спрозвольника, як вы лічите, ці пустять улады і доляри в обменники, і чому вони, на думку большості спеціалістів, не можуть зараз пойти на гэты крок?
Доляри в обменниках можуть з'явитися тільки у одному випадку. Коли це буде плаваючий рыночный курс. Это один курс, так само может быть и командный курс. Я нагадаю, в минулом СССР был один курс. Але это был курс штучный, и по этому курсу всю валюту распределяла только держава. Навык самих обменников не было. Когда наши официальные особы говорят об одном курсе, то тяжко отказать, те мают яны то, что было в минулом СССР. Это так само максимум. Те то, что это будет либеральный рынок валюты. Думаю, что улады попробуют какой-то штучный курс, не рынковый, вытримливать и вельми жестко командовать этой валютой.
А чему, по-вашему, улады не могут пойти на вот этот либеральный курс плавающий, який был, ну, до всех этих падеев еще зимой? Что крамольного с белорусской экономикой сдарится, коли курс будет, ну, реальным и валюта з'явится в обменниках?
Нет, это было бы добро, але сам президент лечит, что для этого такого курса подштурховая пятая колонна, что небеспечно поддаться этим советам. По-другое, весь курс нашей влады, он не до рынковой экономики.
Господар Жалиба, какие экономичные наступства могут быть? Чему улады боятся дозволить, ну, рынковый курс? Чем небеспека? Для чего? Для экспорта и для чего?
По-перше, это откладенный попыт, велизарный, сбоку у насильництва. Давайте поразважаем, який курс сегодня у обменников повинен быть, как зникли черги. Я думаю, что и 10 тысяч может быть мало. Это будет подскок. Вот улады и боятся, что для этого потерпят державные буйные предприятия, в первую очередь экспортеры. Таким клопотом можно только объяснить то, что они не рискуют перейти на равноважный свободный курс, который обеспечит свободную торговлю валютой.
Наступствы девальвации у экспертизы свободы обмерковывали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Ну а зараз свежие звонки, отгуки и меркования наших слухачов.
Если к Дашкевичу не пускают адвоката, то как же тогда можно верить генпрокурору Васильевичу, что из там колонии там из Статкевича и Санников могут там протестовать прослушивание своих телефонов в декабре 2010-го? Козик предлагает вручить премию нашему президенту за достижения в области экономики. Я расцениваю это как анекдот. И хочу напомнить тому господину Козику, что сейчас у нас существует статья за образу президента и за распространение анекдотов на его тему. Потому что считаю, что во всем мире это известие будет воспринято не иначе, как анекдот. Возможно, если бы его окружение меньше бы пело ему «Аллилуйя» и больше бы говорило правду, может быть, когда-нибудь он бы и получил эту премию.
Предложение с подара Козика. Ну, пожалуй, с ним я не соглашусь. А вот писать строчку, книгу рекордов Гиннесса, я согласен, его можно. По двум номинациям. Первая номинация – за высказывание черных афоризмов по отношению до своих избирателей и новоплательщиков. И еще по всех выборчих процессах, прошедших за время керования Лукашенко у Республики Беларусь, его можно записать, потому что все кандидаты, кто претендовал на президентский пост, были посажены в тюрьму. Один только Гончарик обошелся это. Вот послушайте. Чигир первый, Маринич сидел, Козулин сидел. И плюс 2010 год, полный пакет. Бац, и все сидят и сегодня.
Факт избиения доктора приемного покоя можно было бы назвать возмутительным, если бы все это происходило не в Беларуси. А здесь и сейчас это как раз стало обыденным и узаконенным фактически. Мирные митингующие, кандидаты в президенты, врачи, просто граждане. Какая разница мордоворотам, которым сегодня все позволено и поощряется? Бал правит хамство, глупость и беззаконие, идущее сверху. Так что ничего удивительного. А бороться с этим надо, иначе пропадем.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні на пресовій конференції у Мінську були зняволені Глибоцької колонії, так само маці в'язнів розказали про жорстке обиходження з тими, хто відбуває покарання і спроби протесту про самопошкодження. Попереднє розслідування по справі об теракті у столичному метро, а так само об вибухах у Вітебську і Мінську завершене. Справа протесту на поміжному переході Брузги розглядається у закритому режимі. Перед судом повстали 24 чоловіки, які, однак, не мають адвоката. Митня і міліція виставляють їм рахунки за бензин, потрачений на виїзд. З 1 жнівня у Білорусі підвищаються працівні і соціальні пенсії. Одночасово ростуть ціни на товари, комунальні послуги, навчання. Азербайджан виділяє позику 300 мільйонів доларів на модернізацію Білорусь-Калія.
В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракахруст. На черзі праський акцент. Тема випуску «У чим причини міліцейського гвалту?». Гэта садизм особних супрацовників, винік загаду чи звикла практика? Чи має міліцейський гвалт обов'язково політичну подбівку? Наскільки ефективні скарги на подобні дії правоохоронних органів? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Рузділовіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі і былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Апошнія паўгады і нават апошні месяц далі багата прыкладаў гвалту над людзьмі з боку праваахоўных органаў. Безлітасныя разгоны акцій пратэсту, жорсткія затрыманні, катаванні падчас следства, пра якія распавядалі палітычныя вязні, у тым ліку нават былыя кандыдаты ў прэзідэнты, гэта не асобныя выпадкі, якія выклікаюць шок сваёй унікальнасцю, гэта будзённае, штодзённае жыццё, лізні руціна. Чаму гэта адбываецца? Гэта асабісты садызм супрацоўнікаў службаў правапарадку, гэта свядомая ўстаноўка загад з боку кіраўніцтва, МУС, спецслужбаў, ці гэта проста звыклая практыка? Алег Груздзіловіч, як вы мяркуеце?
Ну, я мяркую, што вось ўсё, што вы пералічылі зараз, ўсё гэта мае месца. Адзінае, што магчыма вось зараз вот такі складаны эканамічны момант, а са снежня мінулага году яшчэ і палітычны момант, магчыма загад на першым месцы ў гэтым пераліку стаіць, бо ну ўлада вельмі добра разумее, што калі не вот гэты жорсткі гвалт, калі не такія прыцісканні, то можа сітуацыя выйці з-пад кантролю. Але вось мой асабісты досвед кантактаў с тымі людзьмі, якія это ажыццяўляюць падчас апошніх вот этих акцій мірнага пратэсту, дадаў некія пазіцыі да гэтага шэрагу. Я б дадаў тут тое, што спрацоўвае ўжо такая вот такія ўнутраныя матывацыі у начальнікаў, якія гэтым непасрэдна кіруюць і выконваюць пэўныя функцыі, кіруючыя падчас саміх акцій. У іх спрацоўвае матыў, што калі прыйдуць да ўлады іншыя людзі, дэмакратычна настроеныя ці просто хотя бы зменится влада и запотребует новая влада неких хотя бы косметичных пирамидов, то, максимо, их притягнут до отказности, бо они усведомляют, что шмат очень порушают на вот дейный, так сказать, закон. Ну, я намаю на увазе вот эти брутальные затримания, не представляющиеся, без формы и так далее. И дальше, что тычется вот катаванию политвязня, особливо в турмах КДБ и так далее. Это что тычется начальнікаў. А што тычыцца выканаўцаў непасрэдных, то іх матыў часта, як у былыя часы, некая класавая варожасць, я назіраю, ці, скажам, не класавая, але такая сацыяльная варожасць. Вот я просто сидзючы ў аўтобусе, пакуль мяне там афармлялі, а астатніх вывелі падчас аднаго затрымання, вот, разгаварыўся з амонаўцам, які мяне ахоўваў. Вось, і я убачил у его соправдную ворожесть до людей, яких он только что затримывал. И он каже, вот у одного из их кроссовки за столько, сколько я за месяц не зарабляю. Все остальные были там во Вьетнамка. Але вот этого он запомнил, что у того такие найковские, кинодельные, дорогие кроссовки. Вдруг потом в размове он начал сказать, что мало зарабляет, а это же вот все компьютерщики, интернетчики за межев поприезжали, им все мало. И я-то отчуваю, так прадбачыў, што гэта размываюцца свядома, бо вот калісьці яшчэ пасля тых выбараў мінулых, калі пасля разгону плошчы, таксама ў судах я сустракаў супрацоўнікаў спецназу, якія спрачаліся са мной, даказваючы, што ну тых, хто сядзеў у лагеры, калі ўсё гэта разбурылі, у тых самых рюкзаках там пазнаходзілі даляры, яны такія вот байкі расказвалі адзін другому і супакойвалі сябе, што вот яны дзейнічалі сапраўды па сапраўдным законе. Трэба было так дзейнічаць. Вось і гэтыя сёння таксама яны перакананыя, што яны змагаюцца з тымі, хто да іх варожа ставіцца. Насамрэч тут мусіць быць стабільнасць, яны тады будуць працаваць, усё будзе добра, але вот некія людзі гэтаму замінаюць. Вот гэтыя матывы я бачу, што ёсць у людзей, акрамя вот таго, што вы прычылі.
Сергей, а як вы лічыце? Ну, у вас ёсць і ўласны досвед працы ў праваахоўных органах, і вы былі палітвязням, былі, так бы мовіць, аб'ектам гэтага гвалту. Чаму людзі так сябе паводзяць? Тым больш, што мы зараз бачым, што гэта не асобныя выпадкі, а гэта масавая практыка.
Сістэма немножко по-другому срабатывае. Олег говорил, што там спецназ і другие сотрудники правоохранительных органов именно к политическим так относятся. Это соответствует действительности, но, честно говоря, насколько я вот знаю, к обычным людям отношения ведь в принципе не особо лучше, а порой гораздо еще и хуже. Сама система вот правоохранительных органов как-то передалась, видимо, еще советского прошлого, и вот это вот отношение к
людям, которых, скажем так, правоохранители считают практически своими клиентами, оно вот осталось именно оттуда. Проблема еще в том, что система МВД, ну, вообще всех правоохранительных органов, она идет по экстенсивному пути развития. Не особо уделяется внимание именно там технике, науке, а вот надо заставить человека признаться, что он совершил то-то, то-то, то-то. Ведь, в принципе, можно заставить признаться в сожжении хатыни при большом желании и, как бы, возможности. И это происходит, и таким образом просто раскрываются, как бы, преступления. Потом, конечно, на судах, там, в других местах становится понятно, что это неправда. Но дело в том, что может и не стать. Опять же, у нас суды тоже далеко не независимы, и прокуратура далеко не независима.
И, ну, уже, может, вертаючися до вашей практики, вот это как отбывается? Скажем, приходит новый супрацовник, те, и он уже працует, ему кажут, ты повинен там, я не ведаю, бить, повинен сдекваться, как дать выник. Те, это не иначе, те человек просто приходит, бачит, что вокруг его все робят так.
Я думаю, что это просто работает больше всего система. Специально приказов таких, они вообще как бы маловероятны. Ну и опять же, если говорить о том, что во всех РУВД и всех задержанных избивают, там издеваются и так далее, такого нет. Это как бы, ну, не скажу, что нонсенс, но это достаточно редкие случаи происходят. Может быть, в каких-то определенных случаях, там, допустим, как бы на человека нет никаких доказательств, что он совершил там какое-то преступление там или еще что-то такое, правонарушение, да? Но есть какая-нибудь оперативная информация, что это сделал именно он. Доказать не могут, соответственно, нужно выбить у него явку с повинной. Вот в такой ситуации это часто и происходит. А то, с чем сталкиваются наши политзаключенные, это как бы еще вершина айсберга. В принципе, к нам отношение более-менее еще толковое. Когда сидишь в тюрьме, люди рассказывают о таких вещах, что ну просто реально волосы дыбом становятся. Ну и как бы сам с этим сталкивался. Не, скажем так, не со мной, не надо мной там издевались, а над людьми, которые рядом были.
Олег Гулах, а вот как выглядит Беларусь в сенсе полицейского гвалту у поравнания с иншими краинами?
Проблема полицейского гвалта – это не только проблема Беларуси, и в других краинах, и в европейских краинах это сустракается, але, по-перше, у нас зараз, особенно на этом этапе, специфика широкого применения гвалту до вот политоппонента влады. Такого мы зараз не побачим, такого мы не побачим ни в России, ни в Украине. Нема такой жорсткости зараз. Что тычется такого, как бы, милицейского побытового гвалту, ну, не в политичных метах, не супроть оппозиции, то эта проблема присутничает и в Украине, и в России, особливо в России, я бы сказал, эта проблема узмысняется тем, что большинство российских супрацовников Министерства внутренних справ прошли в свой час про Чечню, про эти боевые деяния. И, конечно, складано говорить, складано чекать, что люди, которые привыкли воевать и решать проблемы таким чином, складано чекать, что они будут действовать в рамках закона, поважать правы особы, вот, и так цивилизованничать. Их самих треба ресоциализовать спочатку. Я бы не сказал, что ситуация мощно отрознивается. Хотя вот мы можем привести, как лучший приклад, это реформы МВД, которые идут зараз у Грузии, хотя там так само мы памятаем про разгоны оппонентов. Вот, а летом не меньше в целом реформа милиции, милицейской системы в Грузии идет вельми цікаво и має серьезные становчие моменты, прежде всего тому, что система становится больше прозристой. То же самое отбывалось и в Украине, когда были створены всякие громадские структуры по контролю за милицейскими подразделениями, за працей милиции, за затриманиями, за утриманием людей там у РОВД, у інших структурах, где утримливаются затриманные. В нашей стране мы можем сказать, что ситуация выглядит достаточно сумно, потому что уровень доверия, как бы, тут складано говорить об колькости этой жесткости, а докладной статистики не мает. И не может быть, потому что это вельми латентная ява. В том сенсе, что, по-перше, многие ахвяры боятся про это рассказывать, по-другое,
нема эффективных механизмов, которые бы дозволили в таких выпадках знайти законную оборону.
Господар Гулак, як часто до вас звертаются люди со скаргами на брутальное деяние милиции? И я маю на увазе не только выпадки политичного гвалту, политично мотивованного, але и такого, звычайного.
В принципе, политичного гвалту то намного меньше, бо этот гвалт – это звичайна практика правоохранительных органов, на жаль, особливо, когда говорка идет про коленный працуют с разными особами, которые имеют невысокий социальный статус. Тут можно пригадать и отправки в ЛТП, там вот подобные деньги. До нас приходят люди вельми часто с такими скаргами, и мы сутыкаемся, я могу констатовать, что правовые механизмы обороны тут практически не деньничают, бо прокуратура не принимает эффективных заходов для обороны таких охляров, навод, коли это не тычется политичных справ. Есть несколько выпадков прямых катований, коли людей выбивали свидетельства, доказы по криминальной справе. И это видовочно, и видовочные факты о том, что это было супротивное такое применение катования. И прокуратура ничего не робит. У нас одинковые выпадки, коли супрацовнику милиции притягивают до отказности подобные деяния, при этом это все квалификуется как перевышение зловживания службовым становищем. А артикул об катовании, который есть в криминальном кодексе, и он вовсе ни разу не применялся. Ну, как будто бы у нас такого нема. Хотя это, на самом деле, достаточно распаўсюджаная справа.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былі зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Папярэдняе расследаванне па справе аб тэракце ў сталічным метро, а таксама аб выбухах у Віцебску і Менску завершанае. Справа пратэсту на памежным пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Перад судом паўсталі 24 чалавекі, якія, аднак, не маюць адваката. Мытня і міліцыя выстаўляюць ім рахункі за бензін, патрачаны на выезд. З 1 жніўня ў Беларусі падвышаюцца працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Адначасова растуць цэны на тавары, камунальныя паслугі, навучання. Азербайджан выделяет пазыку 300 миллионов доляров на модернизацию Беларускалия.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Причины милицейского гвалту». Олег Грузделович, як вы меркуете, ці можу ведаеце некие звестки, вось хто отдае загады на выканание жорстких дзеянняў? Ну, скажем, падчас масовых акций, ці, напрыклад, падчас следчых дзеянняў. И в якой форме гэта даецца? Даецца загад. Вы павінны дзейнічаць жорстка, вы павінны ўжываць гвалт демонстратыўна, каб там падавляць волю, скажем, маніфестантаў. Ці просто ставіцца задача? Вось акция не павінна быць допущена. Любой ценой. Вы повинны домогчись, скажем, показаний. Любой ценой. А як уже ваша справа? Ну и там выконавцы по мере своего разумения денежут.
Ну что относится личных акций, то вот на мою думку, так как я назираю, у меня нема докладной информации, але как я назираю деньги милиции, певных структур милицейских, которые непосредственно дорогают. А у них есть некий регламент самих этих акций. То есть вот может быть там готовность номера один, ти готовность номер два, ти там три. В зависимости от этого принимаются и певные подрихтовчие заходы и інші. Ну, вот мы бачим, любая акция начинается, мы бачим, что приехал один автобус, там два автобуса, а если массовая акция, приезжает уже 30 автобусов, и в обед привозят, значит, им обеды, значит, туда, вот, где в автобусах сидят спецназовцы. Спецназовцы по полной программе, по форме, все обранутые с дубинками, с щитами, с касках. В этот час автозаки уже стоят, рыхтуются. То есть, видовочно, что это уже какая-то иншая форма, так сказать, готовности и певная иншая форма выконания этой акции. Бо, видать, аналитичные там некие оперативные структуры доклали, что будет массовая акция, максимум там некий там прорыв, чи что-нибудь такое, и улада, да, это рыхтуется. Непосредственно милицианты, которые вот с дубинками нечто спиняют, вот, и они, видать,
инструкциях, расписании, и это деньги, в зависимости от ситуации, это раз, а другое, в зависимости от этой формы, как бы, самой акции. То есть, что, например, когда берут митинговцев и закидывают в автозак, и при этом бьют, кидают на подлогу, там кричат на них, то это, видать, такая у них форма обыходжения с усими, кого затримливают. Бо что значит затримливать, затриманный человек, приотрапляя в некое такой транспортный сродок, он разумеет, что значит, шляху назад нема, и он может поспробовать обрыться, поспробовать там вырваться наружу, его треба загасить, его волю, его супротив, для этого его ось бьют по спине, кидают на подлогу, забороняют поднять голову. На вот тут то, что я, прикладом, переживал, когда первый раз меня затримливали. В остальных выпадках, когда акция не такая массированная, и они могут, в принципе, по-человечески просто не выполнять эту инструкцию, так, вот, припужать только. Вот. Але, в принципе, не робить то же самое. Сиди на подложе, нельзя вставать, там, не гляди по сторонах, гляди у пол и все такое. И вот митинговцы, которые вот, просто удельники акции, вот, молчаливых протестов, которые, в принципе, не политично не ангажированные люди, гадывающие вот это затримание, они описывают, в принципе, одну и ту же картину. В зависимости от того, до кого они потрапили, до каких людей, это могут быть разные люди, и они могут почуть некие погрозы гвалту, сексуального. Девчины это чуют молодые хлопцы с долгими волосами. Некоторые чуют погрозы отвезти тебе у куропаты. Те просто они, например, ведут, везут людей и не кажут, куда я их везу. Вот как в прошлый раз, когда меня зацимливали, уже вызволяли за отделу, то меня повезли в автобусе, я пытаюсь, куда вы мне везете, они ухмыляются и ничего не кажут. Это, так сказать, такая у них манера, так сказать, погрозы. То есть, вот думаешь, что арабцам тебе куда-нибудь лес везут. Вот. А вынику тебя просто выкинули там, когда парк Челюскинцев. Но это у них такие манеры. Это уже особистые речи. А то, что выполнивать непосредственно по инструкциях, я думаю, это вот гвалт, такое затримание, внешнее затримание какое-то, быцем бы такое мирное, берут под руки тянуть автобус, когда ты сопротивляешься, то, кстати, могут занести, вот, а там уже автобусе тебе это треба погасить твою волю. И я так само, я думаю, денежить. Потом, когда тебя привозят у тюрьму, как рассказывают, привозят на кресле, отрывают у коридорах, вельми долго головой, тваром у стену, у стену, ти на улице, на вот, когда нема места на кресле, на улице, так ведут, на так само не пускают у барбиранию и так далее. Это уже певные речи, ты, кстати, какие диктуются местом заходжения, обставинами, где ты находишься. У КРБ это будет там маски-шоу, у Накрестина будет иншая система, на Валдарце это будет, значит, камера, у якой сидит 40 человек и еще запихивать с десяток.
Сергей, все то, про что вас расповедал Олег, по водле вашего досвиду, это деяние по инструкции, это так вот дается указание, миновито так робить. Тих, это у пэвным сенсе самодеятельность.
Я так думаю, что здесь может быть и то, и другое. И, скорее всего, так, именно, так оно и происходит. Есть определенная проблема, скажем так, среди сотрудников милиции. Если раньше туда люди попадали, ну, как-то действительно проверенные, старались как бы брать более поинтеллектуальный народ, то в последнее время уже даже не по приглашениям, а практически по объявлениям туда людей берут. Соответственно, кто туда может попасть? Очень часто попадают люди, которые реально не умеют писать. А если такому человеку, который, там, скажем так, прослушал курс средней школы, не научился писать, ему поставить задачу, причем сказать, что ты вот если вот это вот не сделаешь, допустим, что-то, то-то, то-то, то у тебя будут проблемы. И в этой ситуации как бы люди такие себя моралью особо не загружают. Поэтому мы видим, в принципе, то, что происходит. Ну и, соответственно, низкий уровень как морального, так и интеллектуального развития среди сотрудников милиции, он дорос до высоких должностей. Поэтому, соответственно, и приказы такие происходят. Люди действуют в зависимости от поставленной задачи и в зависимости от своих возможностей. Поэтому мы видим то, что видим.
Олег Гулах уже почав размову про то, что, в принципе, управы на вот такие выпадки, на такие проявы, и паводле яго словаў, няма. Ну і сапраўды вось мы недавно бачылі такую сітуацыю, калі сярод бела дня ў цэнтры сталіцы нейкія людзі ў цывільным, у машыны без нумарных знакаў захопліваюць людзей, сажаюць туды. Але што цікава, што нават высокія ўрадоўцы, там прадстаўнікі МУС проста не даюць адказы на пытанне, да што это такое, хто гэты людзі. Нават простага пытання, да, это нашы людзі. Вот яго няма. Але ўсё ж такі, тым не менш, вось ці маюць пэўную карысць скаргі, там, я не ведаю, пракуратуру, суд, па нейкіх інстанцыях, МУС, праваабарончыя арганізацыі, газеты, і што больш эфектыўна?
Ну, я думаю, што, в прынцыпе, канешна, заявленне пісаць надо і пытацца разабрацца з тым, што происходит. То, что высокие чины так бы отказываются от своего личного состава, это очевидно. Почему это происходит? Потому что они сами отлично понимают, что это беззаконие и даже по большому счету это беспредел реальный. То, как действуют сотрудники милиции или там каких-то спецподразделений, это в 90-е годы таким же образом действовали бандиты. И они, честно говоря, и внешне-то сейчас очень на них смахивают, на бандитов 90-х годов. Если высокий начальник скажет, да, это мои люди, то как бы в этой ситуации любой нормально здравомыслящий человек может просто предъявить претензию, а как вы так работаете, что ваши подчиненные реально нарушают закон. Поэтому мы видим то, что высокие чины открещиваются от действий своих же подчиненных. Хотя там однозначно действуют сотрудники милиции. Описать выявление как бы, конечно, можно, потому что в принципе, может быть, по конкретному случаю и не будет никакого результата. Чаще всего эти заявления в прокуратуру передаются на рассмотрение в органы милиции, именно практически тем же людям, на действия которых и жалуются заявители, да? Но в итоге прокуратуре нужно будет что-то как-то отреагировать, как-то обосновать либо то, что это неправильные действия, либо это были действия правильные, и они, скажем так, аргументированы тем-то, тем-то и тем-то, либо как бы этого не было. То есть здесь у прокуратуры, в принципе, все равно им что-то нужно будет сделать, провести какую-то работу. Может быть, эффекта сразу не будет, но, скажем так, если это будет достаточно массово, то, я думаю, волну насилия можно таким образом сбить.
Олег Гулах, а як вы лічыце, ну, при усім тым негатыўным досведзе, песімістычным досведзе, пра якія вы сказалі, ўсё ж такі ці маюць карысць вось гэтыя скаргі?
Я лічу, што такія скаргі просто неабходны. Так, мы разумеем, што яны не з'яўляюцца вельмі эфектыўным інструментам. Конечно, часто мы не можем домагчыся конкретно уже такой реальной обороны правов. Вот. Але тем не менее, это важно хотя бы для того, что такие выпадки повинны фиксоваться, повинны быть голосными. Потребно, необходимо потребовать от державы, как бы она принимала необходимые меры, как такого не было. Вот. Ну и так само, вертающийся крыху назад, я не думаю, что есть некие инструкции, некие нормативные акты, которые бы позволяли, которые бы накировывали этих сотрудников правоохранительных органов, неких спецслужб на сбитие людей, на подобные деяния. На папере все будет больше-менее законно. Рано или поздно за эти деяния потребно будет отказывать, и отказывать будут те люди, которые давали довольно некие устные загады на этот конт, которые не принимали эффективных мер для того, как это отменить. Такая жесткость у поводинах конкретных службовцев, она, на мою думку, проявляется так само от того, что они отчувают свою беспокоранность. Сергей правильно сказал, что люди там разные, и шмат людей, которые не имеют серьезных морально-психологичных установок, что треба робить по законе, треба нелько робить вот такого дикунства. А когда человек имеет практически необмежеванную владу, и он уверен, что ему ничего за это не будет, то то, что я сам назирал не раз под час этих массовых акций, некоторые сотрудники этих служб просто звереют, они просто чувствуют видовочно осолоду от того, что они делают эти жесткие деньги, и, ну, на жаль, их начальство не принимая эффективных заходов, как такого не было. Але скаргі пісаць трэба, нават калі мы не атрымліваем вялікага эфекту непасрэдна сёння і зараз. Гэта ўсё адно вельмі важная работа, которая павінна паўплываць і паўплывае рана ці позна, паўплывае на сістэму у любым выпадку.
Олег Груздзіловіч, а які ваш адказ? Ўсё ж такі варта гэта рабіць і які з гэтага толк можа быць?
Я згоден, што это дае зусім малы вынік, але я нагадаю прыклад Андрэя Бандарэнка, гэта прадпрымальнік, які спрабаваў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе, быў асуджаны за тое, што не пагадзіўся, рэальна ён не пагадзіўся з вынікамі выбараў, абскарджваў іх, яму прыпісалі быццам бы нейкія прадпрымальніцкія там злачынствы. Ён ужо больш за год сядзеў у турме, але не пагаджаўся з прысудам, пісаў скаргі, дайшоў да вышэйшага суду, некалькі разоў трымаў галадоўкі пратэсту, у тым ліку, ось як Мікіта Ліхавіц сядзеў у ШИЗО, там уже без конца колькасць разоў. І ў выніку ўсё ж такі ён быў прызнаны невінаватым і выйшаў на волю вось гэтым годам. Вось это адзін, можа, такі прыклад, калі чалавек дамогся нечага праз скаргі, праз сваю барацьбу, праз салідарнасць з ім у тым ліку, бо выходзілі людзі і на плошчу з у тым ліку з ягонымі пратэстамі, але ён дамогся гэтага. Таму, безумоўна, складаць рукі і не скардзіцца нельга, трэба змагацца. Вось. Ну, мы ўсе разумеем, што пры салітарнай краіне дамагчыся сапраўды для ўсіх вось гэтых справядлівых выракаў немагчыма, бо ў нас ўсё ж такі дыктатура паўнавартасная, але яна імітуе нейкую дэмакратыю, імітуе хаця б, так сказаць, абарону правоў чалавека і таму дазваляе людзям праходзіць гэты шлях абароны.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі, былы палітвязень Сергей Парсюкевіч.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.